мы приходим к мастеру, чтобы понять ход его мысли, чтобы учиться у него. Это непросто. Ход его мысли слишком отличается от нашего сначала. Очень отличается. Не говоря про осознавание. Есть большая дистанция. Но именно ученик – это тот, кто пытается понять это и эту дистанцию сократить максимально. И чем дальше ученик учится у мастера, тем лучше он понимает своего мастера, тем лучше он улавливает ход его мысли. Даже без слов. Ему даже объяснять не надо, он все понимает. И тогда возникает интуитивная духовная связь. Вот она называется дух самай. Когда все умственные, внешние вопросы уже давно решены. И вот эта интуитивная, духовная связь, когда она становится истинной связью самай, она создает инвальдацию, вольтовую дугу. Это называется гуру-йога. И ученик здесь имеет женскую природу. Он является принимающим, он является сосудом, чашей. А мастер имеет мужскую природу. Он является излучателем, передающим, транслятором. И ученик должен понять эту роль чаши. Он не транслятор, он чаша, он принимающий. Кем бы он ни был, мужчина, женщина. Он должен понять какое-то послание. Он должен понять какой-то шифр, который ему передает мастер. Настроиться на него. Потому что сколько бы мастер не передавал, если у ученика не выставлены настройки, он может передавать, отправить файл, отправить, отправить, отправить. Если у ученика не выставлены настройки, принять, это не может быть принято. Смысл гуру-йоги, когда мы становимся принимающими, пустым, достаточно пустым, чтобы принять послание мастера. Сначала нам нужно просто понять ход его мыслей. Просто понять, как он мыслит, в какую сторону движется его мысль. Когда мы поймем, нам легко будет уловить то тонкое, что стоит за мыслью. Осознавание, о котором все столько говорят, но в котором никто ничего не понимает. Кроме святых. О котором говорят все. Но в котором никто ничего не понимает. Это я точно говорю. Я 17 лет тот, кто передает учение, очень много повидал на этом пути. И нужна очень большая тонкая настроенность, чтобы понять учение, которое ведет к этому осознаванию. В этом и есть путь обучения. На этом пути ученика ожидает очень много разных сюрпризов, которые он даже не подозревает. Очень много разных иллюзий, ловушек, соблазнов, искушений. И чем выше учение, чем сильнее, тем их больше. Но если у него есть такая настроенность, такая гуру-йога, он обязательно попадет в ту вселенную, из которой говорит мастер. Он обязательно реализует те способности и возможности, о которых говорят святые священные писания. Сознание создает разные сценарии жизни, вселенной, разные варианты реальности. И оно их может, как во вселенных и Виретто, свободно рисовать сколько угодно. Но нам надо попасть именно в тот сценарий, в тот вариант реальности, в который попали святые, в который попал гуру Брахмананда, ваш коренной гуру, Васишха, Дататрия и все святые. И вот передача, гуру-йога, прибежище, вера – вот что дает попадание в эту панель реальности. Одно осознавание не есть гарант правильной практики, потому что каждый имеет представление об осознавании своей собственной. Осознавание – это просто увеличительное стекло, и через него вы можете рассматривать клеши, прошлое, будущее, заслуги и достоинства, все, что захотите. Пустоту, проявленный мир или не проявленный. То есть само по себе осознавание для начинающего это часто демон-искуситель, может быть, даже. Не только просветляющая сила. Потому что с осознаванием надо уметь правильно работать. Надо уметь правильно в него войти и правильно двигаться в нем, не оставшись там, не зависнув, не потерявшись, не увлекшись иллюзией. И когда есть такая связь, такая йога, есть вера, есть духовная связь самая, вы двигаетесь к этому осознаванию веры. Все, что мы проводим, это чтобы углубить такую связь. Почему гуру сидит выше ученика? Не потому, что у него много гордости. Почему ученик кланяется, а гуру сидит выше ученика? Потому что гуру желает поднять ученика на свой уровень. Когда ученик кланяется, он отбрасывает свое эго, свое я. Он как бы говорит, я не цепляюсь за тело, за ум, за личность. Я не держусь за это, я подношу это, я делаю подношение. Поэтому быть садху — это все время делать подношение тому, что ты почитаешь, своему мастеру, своему учению, дхарме, своей санги, сделать свою жизнь непрерывным подношением и призыванием благословения. Когда вы делаете подношение дхармы, не надо стесняться, не надо заужать. Вы можете делать подношение дхарме, не только поднести номер гуру в отеле, вы можете поднести ему всю землю. Этого не будет много. Вы можете поднести всю галактику. Дхарма достойна, чтобы и делать самые великие подношения. Мастеру это не надо, и святым это не надо, но вам это надо. Это вырвет вас из вашего тоннеля реальности, из вашей сансары. Поэтому есть традиция делать подношение садху. И самое главное подношение — это подношение нематериальное, подношение преданности, верности, своего эго. На каком-то этапе духовном нам покажется, что эго является очень большой ценностью, что наш ум, наши концепции, наши идеологии являются большой ценностью. И мы захотим, если мы не можем делать подношения, мы захотим сделать из этого всего некий объект утверждения, некую веру, некий центр, самодостаточный ложный центр. И тогда мы захотим задержаться на этом, утвердиться в этом, закрепиться в этом. И противоядие против этого — это подношение. Всегда делайте подношение. Всегда отдавайте себя дхарме. Отбрасывайте свое эго. Отдавайте себя дхарме. Чем больше вы отдадите парадоксальным образом, тем больше у вас будет. Потому что путь садху — это отдавать. Не брать, а отдавать. Подносить, делать подношение. Тогда божественная сила всегда будет благословлять вас. Тогда вы будете утверждаться в божественном. Путь садху — это не просто некое осознавание. Осознаваний бывает очень много. Духи Барды себя тоже осознают. Каждое живое существо имеет свои представления об осознавании. Но путь садху — это движение в сторону божественного. Осознавание не есть просто самоцель сама по себе. Осознавание есть путь, инструмент ради движения к божественному. Божественное имеет много аспектов, кроме осознавания. И когда мы имеем такой настрой, такую открытость, такую веру, мы движемся в сторону божественного. На духовном пути есть много разных иллюзий, много разных ловушек. Зная об этом, святые создали многоуровневую, многоэшелонную систему защиты. Гуру-йога, самая, символ веры, прибежище, очищение, раскаяние, открытие помыслов. Потому что эго подобно очень такому хорошо сделанному хакерскому вирусу. Оно пытается обходить эти системы защиты и все равно увиливать. Ценность, драгоценность учения Лая-йоги в том, что оно имеет такую многоэшелонную систему защиты от эго и позволяет освобождаться от эго благодаря вашей практике. Поэтому цените ваше учение, почитайте его, восхваляйте, поклоняйтесь ему, делайте ему пожертвования, подношения, говорите о его величии с другими, пишите на эту тему статьи, размышляйте, анализируйте, утверждайте свое учение. Верьте в него как то, что является самой волшебной драгоценностью, самым великим сокровищем. И это учение одарит вас всем. Оно благословит вас. Оно наделит вас стопроцентной божественностью. Уважайте свою дхарму и уважайте свое прибежище. И делайте ей подношение, сделайте всю свою жизнь подношениями вашему учению. Эта мирская жизнь ничего не стоит. Где будут ваши семьи через 100 лет? Где будете вы сами через 100 лет? Где будут ваши автомобили, квартиры, ваши дела, ваши работы? Где будут ваши связи через 100 лет? Все это не будет. Вы что, не думаете об этом? Если только движение 2045 не сделает вас бессмертным. Не цепляйтесь за эти иллюзии. Это все иллюзии. Но если вы делаете подношение своей жизни дхарме, эта дхарма сделает вас бессмертными. Эта дхарма сделает вас божественными в любом из миров. Я всегда так жил, зная, что только дхарма является единственной целью жизни. Наш фестиваль, наш конгресс является таким подношением. Современная потребительская культура удушает человечество. Человечество идет по неправильному пути. Большая часть человечества, кроме святых, садху. Оно сформировало такой тоннель реальности, такую материалистическую культуру, которая приводит к застою, кризису, стагнации, сужению сознания. И наша задача показать альтернативу мировой потребительской культуре, что есть другая культура, это культура садху, культура арьев. Это более высокая, более чистая, более возвышенная культура, происходящая не от человека, а от божественных существ. И нам не надо стесняться ее проявлять и ее выражать. Если мы будем шифроваться так постоянно, она не будет никакой силы иметь. Вы посмотрите, большое количество людей ходит по улицам с националистическими лозунгами, ничего, да? А мы так, нам надо уважать свою культуру, показывать ее достоинство, тогда и другие люди тоже будут ее уважать. Как говорят, люди уважают тех, кто уважает сам себя. Нам надо уважать свой путь, свою садхану, тогда и человечество будет уважать его тоже. Нам надо показать, что есть альтернативная, другая культура. Не материалистическая, не потребительская, физическая, духовная, арийская. И создание этноса, нации, это очень важно. Это сердце гуру, можно так сказать. Три тела гуру – это дхарма, адвайта веданта, трансгуманизм и арийская цивилизация. Это одно и то же на самом деле. Если у вас есть мудрость, вы поймете, что это одно и то же. Это результат санкальпа-гуру и интеграция его с этим миром, с тем, как провести арийско-ведическую дхарму в прошлое, увидев наши арийские карты, в настоящее, увидев адвайта веданту и в будущее, синтегрировав все с новыми технологиями. Но на самом деле это все одно. Когда мы проведем дхарму в прошлое, в настоящее и в будущее, в культуру, в науку, в философию, мы не оставим шансов в сансаре, в потребительской, атеистической, материалистической культуре, которая порабощает людей, которая ведет их по неправильным тоннелям реальности, к неправильным смыслам, неправильным ценностям, неправильным целям. В году 95-м я очень много критиковал мирское общество. Но затем перестал, потому что мирское общество стало злиться на меня. Стало критиковать меня в ответ по закону кармы. Я его перестал критиковать. И я в душе вижу чистое мирское общество. Я его критиковал не с целью породить какое-то нечистое видение. Я его критиковал с целью пробудить умы людей. Показать им, что есть более высокие ценности и цели. Наша задача не критиковать мирское общество, а создавать свою альтернативную культуру, альтернативный духовный мир с более высокими смыслами, с ценностями, целями жизни. Потому что люди сами не рады своим смыслам и ценностям. Они сами задыхаются в своей потребительской культуре. И мы обладаем драгоценностью, мы обладаем большим богатством нашей дхармы. И мы готовы делиться этой драгоценностью со всеми. Я рад тому, что практикующие ученики служат этой дхарме, прилагают свои усилия в служении. Потому что если вы не будете прилагать усилия в служении, вы не освободитесь от кармы. Карма вас окружает со всех сторон. Карма – это и культура, это и ваши родственные связи, и прошлое, и ваша работа, и ваши действия. Тогда вам надо отрекаться от мира, уходить из него. Пути нет тогда. Тогда надо в горы, в монастыри, в келье, все, надо все это оставить, как иллюзию, как море. Но если вы выбрали жить в миру, если вы выбрали путь развиваться в этом социуме, тогда единственный способ – это служение. Бхакти-йога, сева, карма-йога, перерабатывать, сублимировать свою карму наряду с садханой. Тогда вы будете в миру, но вы будете не от мира сего. Вы будете карма-саньяси. Подобно монахам миру, и майя вас не затронет. Один вайшнавский ачарья Шрила Прабхупада говорил так. Единственный способ не подвергаться майе, это самому влиять на эту майю. И вы выбрали этот путь, это хороший путь. Не подвергайтесь майе, сами указывайте путь майи к растворению и освобождению. Не подвергайтесь потребительской культуре, сами указываете новые культурные ценности, новые культурные идеалы на основе буддической садхи. Тогда она вас не затронет. Чем больше мы служим ведической дхарме, ведической культуре, тем больше она нас благословляет. Если мы ей служим на 30%, она нас благословит на 30%. Служим на 50%, она благословит на 50%. Служим на все 100%, благословляет на все 100%. Очень важно понять, потому что духовный процесс, духовная жизнь сначала кажется личной садхой. Мы начинаем с личности, мы ею не заканчиваем. То есть я делаю на кухне асаны, мудры, пранаямы, концентрируюсь, и я очень доволен собой, я сам. Но это я, оно никуда не ушло, оно осталось тем же. Но на каком-то этапе наступает процесс, когда мы понимаем, что у этого «я» нет будущего, у него нет перспективы, даже как у йогического, у какого-то концентрированного и чистого «я». Потому что путь пробуждения, путь садху всегда связан с выходом в надличностное. У пальца нет своей перспективы вне тела, у клетки нет перспективы вне тела. Смысл жизни пальца – понять, что он есть часть тела и служит телу. Клетки – смысл жизни служить телу. Если сама по себе клетка или палец сами начинают вырабатывать собственную, вести внутреннюю политику, игнорируя принципы тела, всего организма, они становятся раковыми клетками. Это заблуждение. Эго – то же самое. Эго идет вразрез со законами вселенской этики. Когда она попадает под влияние закона дхармы. И когда садху понимает это, он знает тогда, понимает, что единственный смысл жизни – это служение. Садху – это человек, который не принадлежит себе в эгоистичном смысле. Садху служит всему человечеству. И когда вы подумаете об этом, ваш эгоизм столкнется с интересами эго и необходимостью служить всему человечеству. И ваше эго будет сопротивляться. Он скажет, чего ради я буду служить всему человечеству? Я хочу себе служить. Какие плоды я получу от служения всему человечеству? Какой смысл вообще? Когда я служу себе, я радуюсь, я счастлив, мне хорошо. Но когда я служу человечеству, иногда никакой радости может не быть. Но если вы увидите большую мудрость в служении всему человечеству и отказу от эго, вы поймете, что это единственный нормальный способ для садху существования дхармы. Потому что служение всему человечеству, служение всеобщему целому, и не только человечеству, всем живым существам и вселенной, служение божественному – это то, что в короткие сроки устраняет вашу иллюзию индивидуальности и эго. Под служением Я не имею в виду только взять и что-то делать. Это гораздо более тонкий, великий процесс. Служение – это процесс самоотдачи, от неведомого, пропатия. Это когда мы переориентируем тонкие контуры своего «я», цепляющиеся за этот ум и тело, на полную самоотдачу божественному первоисточнику, божественному Кришне. Поэтому монахам, опытным монахам я так говорю, что монах, служитель, он не принадлежит сам себе. Он должен привыкнуть к этой мысли. Когда мы не принадлежим самим себе, у нас остается только один выбор. Принадлежать Богу, принадлежать Божественному. Тогда мы можем сказать, я не свой, я Божий. Вот этот дух, настрой служения, он поможет нам в садхане, поможет отрешиться от привязанности, контролировать ум, усмирить эго, провести длительное время в ретрите. Потому что если я привязан к себе, у меня нет сильной мотивации практиковать, мне и так может быть хорошо. Но если у меня есть мотивация служить всем живым существам, служить Божественному, я могу совершить даже подвиг. Я могу даже год в ретрите провести, даже 3 года. Для себя бы не провел. На благо всех живых существ можно. Я могу совершить даже такое аскезу. Для себя бы, кто это такое, небольшая личность. Не способен на подвиг ради себя. Это будет вас сильно вдохновлять. Не бойтесь совершать духовные подвиги. Не бойтесь. Только так обретается истинное просветление и святость. Просветление никто не обретет, когда пишет на форумах. Никто не обретал просветление, печатая буквы на форумах. Хотя писать надо. Поддерживать сам. Просветление никто не обретал в споре с другими. Никто просветление не обретал, защищая свою личность, удовлетворяя свое эго, свои желания. Никто просветление не обретал, пестуя привязанность. Никто не обретал просветление, поддерживая потребительский образ мышления. Это все ложное. Просветление обретается через вайрагью, через отречение, аскезу, духовные подвиги. Чтобы совершать духовный подвиг, не обязательно быть монахом. Вы можете делать это мирою. Это не обязательно, стоя на одной ноге, читать мантру. Да. Служение – это тоже духовный подвиг. В вашей гуще повседневной жизни, когда вы слушаете дхарму, когда вы усмиряете свое эго. Самый главный вопрос – какова ваша мотивация и чему вы служите? Если вы сможете совершать духовные подвиги, то любые вопросы учения, вопросы служения для вас будут реализуемы. То есть почему часто многие вещи в служении даются с трудом, не могут быть реализованы? А потому что они требуют подвига. А если не готов совершать подвиг, это не будет реализовано. И надо выработать себе готовность совершать духовные подвиги. Причем не один раз, не два, а подряд много раз. В течение многих лет делать свою жизнь с духовным подвигом. Может быть, это слишком радикально для меня, но с другой стороны, если это ваш выбор идти к пробуждению, это нормально, духовно. Не думайте, что только монахи способны на духовные подвиги. Монахи совершают свои духовные подвиги. И те, кто проходит этот путь подвига, становятся настоящими святыми. Но сейчас наступает такой этап жизни общины, что ученики миряне подняли свой уровень. И появились те ученики из мирян, которые готовы совершать такие духовные подвиги. И когда вы видите, что ваш духовный брат, ваша духовная сестра с такой самоотдачей служит харме, совершает такие духовные подвиги, всячески им надо помогать, всячески надо уважать такой подход. Это подход настоящего служителя и настоящего служителя. Я могу долго говорить. С утра до вечера. Если кто спросить хочет. Если вы хотите создать поселение рядом с Дивьялокой, нужен подвиг. Не думайте, само оно не появится. Если вы хотите создать дхармацентр, построить храм здесь, нужен подвиг. Везде нужен тапа, аскеза. Дивьялока не появилась так. Дивьялока появилась из подвига, из тапаси, гуру и его близких учеников. Гуру имел опыт тапаси в ретрите, он знал, что его можно использовать. Он использовал свои заслуги от тапаси на дивьялоку. Монахи имели веру и преданность. Кто не имел, тот поехал домой. Когда мы приехали в дивьялоку, одна треть поехала домой. Но остальные, кто имел, они сделали дивьялоку. Таким же образом и вы. Если у вас будет настрой подвига, вы всего добьетесь в своей жизни. Тапаси, антар-тапаси, бахир-тапаси, внутреннее и внешнее. Вот что дарует любые достижения. Хоть мирянин, а хоть фанат.
Можно вопрос Гурджа? А почему с такими большими мероприятиями, как конгрессы у нас, возникает какое-то такое чувство беспокойства, там, паники у кого-то? У кого-то, наоборот, спокойствие и полное там умиротворение. Но в основном беспокойство, паника, плохо спится. Наверное, мы будоражим тонкий мир, какие-то силы.
Это так. Множество живых существ и тонкого мира, и физического людей посылает свою мысленную энергию, концентрируется на этом. И вы чувствуете изменения в тонком мире. Ну а еще, если вы имеете сильные чувства делателя, то ваш ум просто беспокоится о результатах. Надо не делать, надо учиться играть. Я не делатель, я игрок, действовать из недеяния. Мы действуем безупречно, но не цепляемся за результаты. Состояние игры – это самое лучшее, чтобы делать что-либо. Всегда любые большие мероприятия проводят возмущение в астральном мире. Перед большими ретритами я иногда чувствовал себя просто больным. Но я знал, что это просто кармы других людей, потому что говорят, учитель берет карму ученика, берет грехи ученика. При посвящениях, дикшах, передачах тайны ученика. Но благодаря своей практике я понимал, что я не болен, просто это астральный мир ухудшается в некоторое время. Мысли сотен людей входят в тонкое тело. Тогда я вхожу в медитацию и все это рассеиваю. Действует сватантриша. Таким же образом и вы можете учиться входить в осознавание и рассеивать любые мысли негативные энергии. Это специальные практики иллюзорного тела для этого. Лучший способ освободиться от беспокойства ума – пребывать в зрении и осознанности. Если вы пребываете в зрении и осознанности и умеете объединять его с татвами, с элементами, вы будете непоколебимы, подобно горе. Объедините зрение и осознанность с муладхару чакрой, с элементом земли, и ваше беспокойство исчезнет.
Когда перед различными крупными мероприятиями происходят какие-то неожиданные вещи, которые мешают произведению или какие-то разные события, это рассматривать нужно как бы определенная проверка кармы, да, или это определенная проверка учеников на то, как они справляются с ситуациями, или это и другое. Я вот так рассматриваю ситуацию, но, допустим, перед каждым мероприятием какой-то определенный фокус-фактор, например, когда за неделю начинаются проблемы, там, то одна, другая, то третья. Вот в этот раз, например, у нас, может, за 1-2 дня только начались какие-то сложности, там, у кого-то сломалась машина в нужный момент, какие-то еще такие моменты. Я бы сказала, что это очень так позитивно, потому что 1-2 дня – это очень хорошее. Ну, по сравнению с тем, что бывает за месяц, за 2 недели, это 2 дня, каких-то проблем совсем не было. И просто интересно, как это с точки зрения астрального мира.
Вообще в личной садке, в личном плане препятствия имеют те, у кого много гордости. То есть гордость людей притягивает одни препятствия. Как только гордость уходит, возникает пустота сердца, вера, преданность. Человек находится в благословении с утра до вечера, препятствия не могут приблизиться. В плане коллективном, когда вы проводите мероприятия разные, это уже не ваша личная гордость, это гордость других существ. Просто их мысли, их эго, столкновение воли, интересов. Существа тонкого плана интересуются такими вещами. Если это не соответствует их установкам, они могут мешать даже. Это бывает. Но если у вас есть заряд чистого видения, чистоты, своей веры и дыма, то будет все сглаживаться, рассеиваться. Как говорят, когда носорог идет к водопою, все насекомые и мелкие зверьки разбегаются. Так и вам надо. Мелкие препятствия, астральные возмущения не в состоянии помешать санкальпе истинного царства. Это будет как горохом слона стрелять. Вы можете выполнять коллективные практики, например, это три это вообще. Накрывать пространство санги, ваджин купол, используя передачи йоги иллюзорного тела, которое мы получаем. Нужно вообще укреплять свое тонкое тело в астральном мире. Духовная жизнь строится только из джняны, из воззрения, из осознавания. Мы живем в физическом мире, и мы живем в астральном, в тонком мире также. И нам надо укреплять наше тонкое тело, укреплять магию тонкого тела, обретать духовную силу в астральном мире. Йога иллюзорного тела, Камача, призывание божеств, древо прибежище, Самая, дух Самая. Преданность прибежищу, визуализация постоянно над макушкой Иштадевата, начитывание мантр, все это укрепляет силу вашего тонкого тела. Вам нужно стать сильными в магическом плане, в астральном мире. Ваше тонкое тело должно постепенно приобретать форму иллюзорного тела Дататрии, вашего избранного божества, его качества, ключевые точки. Чем сильнее ваша вера в прибежище, чем сильнее ваша вера в Иштадевату, тем сильнее вы становитесь в духовном плане. Духовная практика – это не только осознавание, это и вера. И вера должна быть очень сильной. Человеку со слабой верой делать нечего в тонком мире. Потому что тонкий мир строится из веры. Верить – значит создавать реальность. Верить – значит быть поглощенным или устойчивым в своей реальности. Кто сильнее верит в тонком мире, та реальность и проявляется. Если у вас есть сильная вера, то вас невозможно сбить. То есть в этом смысле я обладаю фанатичной верой. В хорошем смысле. Если вы ученики, вы учитесь так же. Не морочьте себе голову ни дуальными, ни адвайтистскими разговорами, кто верит, во что верит. Это все понятно с точки зрения воззрения. В воззрении нет ни того, ни во что, ни образа, ни формы. Мы говорим про относительный мир. В относительном мире мы должны понимать, кто мы, куда мы идем и во что мы верим. Соединяет воззрение и поведение. Потому что вера – это ваша сила, это ваша духовная шахта. Не забирайте у себя силу такими незрелыми рассуждениями. Не совершайте ошибку потери действия во зрении, потери действия в осознавании. В абсолюте нет ни того, кто верит, ни во что верит, ни символа веры, ни концепции. Но вы не можете жить одним нигилизмом. Вы не можете жить в абсолюте. Потому что 99,9% вы живете в относительном пока. И вы будете жить в нем еще, может быть, сотни тысяч лет. Если вы займете нигилистическую позицию, если вы займете позицию потери действия воззрения, потери действия в осознавании, вы откажете себе в духовной силе. Вы потеряете шахти или возможность растворить свою карму. Потому что карма – это сила, которая давит на вас. Это сила кала-шахти, которая давит на вас. И вам нужна другая сила, которая будет эту карму выдавливать. Сила выдавливает другую силу. Это закон астрального мира, закон любой магии. Надо быть сильным в духовном смысле. сказали, что это главное вот,
залог успеха вселения, это вот садхана. Ну, то есть акцент делать вокруг садхана, это опасно. Ну, с чего начать, вот, как бы, на что сейчас, допустим, сконцентрировался, на каких аспектах садхана?
Все базовые практики, которые вы имели передачу, все базовые практики, если вы их не выполнили, надо выполнить. Путь уже есть.
Просто ступени.
Идите от ступени к ступени. В общем, меню уже написано, официант уже стоит, надо заказывать блюда и кушать. Кушать, кушать. Нет смысла даже. Учение уже изложено, но надо тренироваться. Это как есть стиль боевых искусств. Стиль боевых искусств есть, тренер есть, но надо тренироваться. Не упуская ничего, идти вперед. Поэтому если вы начинаете, если у вас есть пробелы в концентрации, занимайтесь концентрацией. Если есть пробелы в Махашанте, занимайтесь Махашанте. Если есть пробелы в прибежище, в вере, в духе Самаи, проведите ряд аналитических медитаций и восстановите все это. Сделайте большие подношения. Выполняйте визуализацию, сделайте 10 тысяч простираний, чтобы обрести милость, благословение прибежища. Чтобы практиковать не самому на уме, на эго, а под благословением. Совсем другое. Если есть пробелы в воззрении, в созерцании, надо их устранять, проясняя дальше все нюансы.
Часто возникают такие мысли, что может быть здесь тоже очень важное место для учеников Ирян, чтобы распространить этот факт. Это ложное воззрение или такое действительно может быть?
Ложное воззрение только одно, которое не сопровождается осознанностью и ответственностью. Все другие варианты есть у учеников. Я не говорю, что все должны быть повторяться. Можете здесь практиковать, найти свое место в всю жизнь. Найти свое место в организации дхармы. Такие ученики тоже нужны. Есть много вариантов. И все одно диалог, а диалог и не исчерпывается. В планах есть создать 108 монастырей по всему миру. 108 диалог. Копировать. Одна есть, теперь надо ее копировать, копировать. Мы хотим распространить учение в масштабах всего человечества. Поэтому всегда будут разные статусы, разные роли во всемирной общине. Главное, чтобы ты понимал, что ты не увяз в карме, не увяз в сансаре, а идешь духовным путем, служишь дхарме. И это удовлетворяет тебя, приносит вдохновение и укрепляет твою веру. Надо создавать свою культуру, свое общество везде. И в Петербурге, и в Ариалоке, и в любом большом городе, и в Америке, и в Испании, и где только угодно.
Вопрос. Осталось буквально один месяц до того момента, когда я смогу уже приступить в порог монастыря. И если когда-то я думал, Боже, еще 3 года там надо отдавать твои кармические долги. И как ты так идешь, практикуешь, может быть, без великой запаси, ну так, более-менее. А сейчас, вот эти оставшиеся месяцы, каждый день такое чувство, как будто на тебя навешивают каждый день новую и новую гирю. Как будто я уже, не знаю, 3 месяца не могу выспаться. Такое чувство, как будто отсекли от всех источников.
У вас не появилась новая красивая девушка, модель?
Я хочу только монастырь.
Вам не предложили большую должность стать заместителем дома. Все это бывает перед послушничеством. Это опыт показывает.
У меня как бы на работе все хорошо идет, как бы все равно я этого не хочу. Я просто чувствую даже не то, что меня мир соблазняет, а у меня как будто шапки все выходит, и ты идешь, думаешь, не то, что там думал раньше, я приду, а ты думаешь, это ползти бы на него. И вот интересно момент, что это, наверное, у многих случалось, и многим о том говорили, просто думаешь, вот интересно, я это уже придумал, например, мне это все отпустит или нет.
чем быстрее мы идем по духовному пути, тем больше наш духовный подвиг, тем сильнее отвыкка кармы. Есть даже такая поговорка у тибетских буддистов. Чем сильнее дхарма, тем сильнее влияние черных мар. Перед сменой своей судьбы, жизни, тоннеля реальности это происходит. Но если у вас есть вера, духовная сила, вы пройдете это играючи. И когда вы приходите в монастырь, тоже не надо ожидать иллюзий, что вот будет только одни розы, гирлянды цветов, лотосы и боги, гуляющие по радуге. Вас ожидает работа на кухне монотонная, иногда стычки с другими из-за своего эго, из-за обоюдного эго, на бытовых мелочах даже. Не только даршины, приполеты в медитациях, но и тупость, сон, боль в коленях, с которыми вам придется бороться. И много чего. Но если вы имеете веру, правильную мотивацию, вы все это пройдете нормально. И через это станете духовным воином. Именно это есть путь к просветлению. И не надо иметь больших ожиданий, иллюзий сразу, вот, приходя в монастырь. Чем больше иллюзия, тем сильнее разочарование. По поводу своего пути, что я войду в самадхи через 3 года. Да. Чем выше ты умом паришь где-то, тем больнее падает. Нужен реалистичный взгляд на вещи. Но если есть вера, вы устойчивы, поступательно двигаетесь вперед. Это вас не смутит, не собьет, все нормально. Карму никто не отменял, и она в этом воплощении должна быть очищена, и это нелегко, это большая работа. Даже когда мы открыли некий небольшой уровень осознанности, впереди большая работа. Хоть собака и Будда имеют одну природу, собака это собака, Будда это Будда. Энергия Будды пошла по одному пути, энергия собаки села по другому пути. Сущности и природа у них одна, но Севе от этого не легче, она мерзнет и бегает, еду просит. Я сказал в прошлом году сшить ей костюм, она его с тебя сорвала, чтобы она не мерзла. Таким же образом и человек, наша природа и природа Дататрии одна, воззрение мы в абсолютном, мы одни. Но наше тело, наша энергия, наша карма – это нечто еще отличное. И нужно время, чтобы эта природа трансформировалась, преобразовалась. Поэтому говорят, мы не сходим с помощью воззрения. То есть с помощью пребывания в абсолютном мы получаем ануграху, шактипатху, милость божественную. И надо всю свою жизнь сделать призыванием, таким нисхождением божественным. Мы не сами достигаем просветления. Мы достигаем просветления за счет благословения Божественного, за счет милости. Потому что никто никогда не может сам достичь просветления. Потому что вот это понятие «сам» — это и есть непросветленность. Мы можем подготовить себя, призвать, сделать себя пустыми, выполнить тапасию, очистить себя готовыми к даршину Божественному. Вы не должны иметь иллюзии, будто просто... Находясь в осознавании, находясь в созерцании, вы в этом созерцании достигнете просветления. Это не так. Ваше созерцание и осознавание, каким бы хорошим и каким бы глубоким оно ни было, оно просто поставит вас перед Божественным, перед Богом. Оно поставит вас лицом к лицу. Но само просветление произойдет без вашего участия, без вашего усилия. Вся наша работа – это устранение себя, очищение себя и становление прямо лицом к Богу, к Божественному, чтобы смотреть на Него день и ночь. Но просветление будет тогда, когда Божественное на нас начнет смотреть и не сходить. И вот если вы будете иметь веру, постоянно призывать Божественное, постоянно призывать даршин, милость, ануграху, шактипатху Божественного, то все препятствия будут разбегаться, это все не важно. То есть надо сменить установку «я иду по пути» на другую установку. Путь идет через меня. Допустим, многие люди говорят «я выбрал адвайту». Но в детстве я чувствовал, что меня выбрала адвайта. И у меня была вера в то, что меня выбрало Адвайта. Потому что если я выбрал Адвайту, то я такая личность, знаете, сегодня я выбрал Адвайту, завтра Адвайту, послезавтра Вишишта Адвайту, послезавтра я вообще выбрал марксизм, ленинизм, христианский или трансперсональную психологию. Это же я, а я такой парень, что я могу все, да? Вот что такое эго. Эго любит выбирать, играть с этим, баловаться разными вещами, потому что эго – это эго. Ему нельзя верить, ему нельзя доверять. Уму нельзя доверять. Надо доверять Божественному. Надо поручить бразды правления Божественному. Надо сказать, я не свой, я Божий. Не я, но ты. А Божественное, оно не меняется. Оно не ведет никакой политики. Эго любит политику. Божественное не играет ни в политику, ни в конъюнктуру. Оно не меняет свои приоритеты, не меняет свои ценности. Потому что если я сегодня выбрал одного мастера, то я могу завтра выбрать другого мастера. Если я сегодня выбрал одно прибежище, я могу выбрать другое прибежище. Но если я верю, что это милость, это божественное, и что мое «я» тут не так важно, мое выбирающее «я», что оно здесь не должно играть ведущей роли, потому что цена ему, этому «я», невелика. Сегодня оно одно, завтра другое. Что гораздо важнее вера, ваш выбор, духовный путь будет непоколебим. Почему часто духовные люди испытывают сомнения по духовному пути? Метания, колебания. Потому что здесь культуры нет. Вокруг одна потребительская культура. Это не Индия, где с детства. Одни храмы с санскрит миллионами ходят голыми. Где с детства учат кланяться, тексты дают. Папа Брахма. Это не Индия. Здесь постоянно идет давление альтернативного тоннеля реальности, альтернативной культуры. Культуры общества потребления. И ум подвергается. Хочешь, не хочешь, он все это впитывает, он подвергается. И тогда идет опора на я, на эго. Я иду по пути. Я практикую, я достигну освобождения, я достигну просветления. Мое просветление важно, мой путь важен. Я становится гипертрофированным, раздутым, очень важным. И его путь тоже очень важен. Но это я не чувствует духа благословения, оно не чувствует божественного, потому что оно само в коконе, самого себя находится. И потому у него все время сомнения. Все время метание, все время неуверенность, колебания. Оно не чувствует божественного духа, который должен быть, а нет. Потому что я. Я – это заслонка, это помеха. Но как только вот эта установка меняется, божественное всегда благословляет вас. Оно благословляет вас с утра до вечера. И уже нет ни колебаний, ни сомнений, ни нерешительности, ни уверенности. Я всегда так шел по духовному пути, что у меня земля погорела под ногами. У меня никогда не было препятствий в практике, в ретрите. Я по 16 часов практиковал техники, выходил сам архив, тонкое тело. У меня даже мыслей каких-то не было. Какие-то препятствия, какие-то сомнения. Но они появились позже, когда ученики появились. Это уже не были не мои препятствия, а препятствия тех людей, с которыми я говорил о харме. Вот у них была куча сомнений, куча неуверенности. Почему у меня не было препятствий, неуверенности, сомнений, метаний? Потому что был Шактипатха, непрерывное благословение Божественное, когда на тебя с утра до вечера благословляет. Иметь такое благословение – это большая удача на духовном пути. Все вы можете его иметь, если храните дух веры, дух самадхи, дух прибежища. Что касается дел сансары, они никогда не закончатся. Они всегда будут, потому что сансара будет еще миллионы лет, миллиарды лет. И только ты закончил одно дело, начнется другое. Потому что это как хвост собаки. Сколько его не разгибай, он никогда не согнется. И какой же выход тогда? Если не отрекаться, не отбрасывать все, оставаясь здесь, какой же выход покончить с делами сансары? Надо его покончить прямо сейчас, прямо здесь. Надо остановиться и сказать, я не делатель. Я не буду делать, я буду играть. Я не буду отождествляться с тем, что я делаю. Я буду пребывать в недеянии. Пусть все происходит без делателя, без надежды, цепляния и страха, без осознавания и благословения. Это единственный способ покончить с делами сансары. Иначе они никогда не закончатся. Вы сделали одно, начнется другое. Надо прямо сейчас их покончить. Не выходя из этого места. И когда вы не делатель, когда вы игрок, когда вы вне страха и ожидания, тогда сансара не властна над вами. Постепенно, постепенно она теряет свою власть над вами. Все это перестает быть важным. Тогда у вас появляется огромная свобода. Появляется благословение Божества. Благословение Божественного может прийти только когда вы не делаете. Когда вы находитесь в точке недеяния, в точке, где эго не важно.
Но это же возможно только когда уже просветление будет. А так, это единственное воззрение и осознавание. Кстати, поясните, пожалуйста, на примерах, что это такое. Воззрение понятно, а вот потеря действия осознавания.
Ну, например, человек думает, самое главное это осознавание, а вера, прибежище, преданность, очищение это не важно. И он не может использовать метод. Как осознаватель он еще не очень-то и продвинут, но у него есть такие фиксации, буквально прилипание только к осознаванию, и в этом осознавании он увяз, так что не способен ничего делать. Ни в плане духовных методов практик применять, ни во внешнем смысле. Во внешнем смысле его осознавание заморожено, он поглощен неким статусом осознанности, а вовне ничего не может сделать, синтегрировать его с жизнью. Он ходит как сомнамбула, у него все из рук валится. Жизнь идет под откосом, я осознаю. Но нет гармонии с реальностью, нет гармонии со Вселенной. Как бы его осознавание где-то заклинило, оно однобокое, оно не распространяется на внешнюю реальность. Он осознает только некую внутреннюю реальность, но он не может объединить ее, понять других людей, он не может понять ход мысли другого человека, не может быть гармоничным, он только настаивает на своем осознавании. Когда он общается с другим, он не может договориться с другим человеком, он его не понимает. Он не может настроиться на его ход мысли. Это все потеря действия осознавания. Потому что осознавание должно давать гибкость, должно давать интеграцию, легкость. Оно не должно заклиниваться. Что касается благословения Божественного, просветления, это процесс, это не есть некий факт вспышки и все. Это процесс, когда Божественное вас благословляет все больше, больше и больше. И когда этот процесс начинается, он не может закончиться. Поэтому говорят, если кто говорит, я достиг просветления, все, точно, все, можно почивать на лаврах. Я смеюсь над такими вещами вообще. Разве может закончиться этот процесс? Ты что, Индра? Ты что, Брахма? Ты что, Вишна? Это самое начало только. Ты получил вот такую капельку, вот такую капельку там, божественной искры. И что, ты должен закрыться теперь и из этого сделать для эго некий пьедестал, и все, задача выполнена. Это смешно даже. Тебе надо больше открываться, больше, больше отпускать, отдаваться, призывать это больше благословения. Чтобы из этой искры накапливалось пламя, чтобы это пламя перерастало во вселенский пожар, чтобы это становилось целым новым миром, целой новой великой божественной реальностью. Этому нет конца. И каждый просветлен в отношении только чего-либо и кого-либо, а в отношении другого не просветлен. Например, кто-либо просветлен в отношении какого-то кармического человека, мирянина, так, который вообще не слышит ничего, очень низкого, грубого. А в отношении хорошего садху не просветлен. Хороший садху может быть просветлен в отношении начинающего, а в отношении ситха он так и не просветлен. Ситх просветлен в отношении садху и других монахов, а в отношении дататреи так он совсем не просветлен. И так далее. Это все относительные вещи. Критерии просветления у людей одни, у богов другие. У богов просветленный — это тот, кто может творить вселенную. То есть это некий набор таких переживаний, концепций. Просветления нет конца. Брахма может творить вселенную, но с точки зрения парабрахма он тоже может быть непросветленным. Он еще не постиг суть всего парабрахма, всю глубину и тайну. Его просветления хватает, чтобы создать вселенную, проявить Сришти Шакти. Этому нет конца. Но получить благословение Божественного не надо ждать просветления. Вы можете это прямо сейчас его призывать.
Ну вот недеяние. Как открыть недеяние?
Надо ум остановить.
Так это просветление.
Это не просветление еще. Если бы так все было легко. Это и просветление на вашем уровне. Что мешает вам ум остановить сейчас? Сказать: стоп, надо остановиться, надо перестать делать. Я не буду делать им. Я буду игроком. Я буду действовать из осознанного неделения.
Как мне в этом случае настраиваться, что это просто будет Бог, действующий из себя? Просто настраиваться именно на такое, на такую направленность, что Божественное действует через себя. Это открывает неделение.
Если это делается вне ума, вне мысленных конструкций, правильно, если это вам помогает. Это называется у нас санкальпа, нисходящая сила. На языке учения. Это правильно. Настраиваться на благословляющую силу всегда правильно. Благословляющая сила для нас — это и гуру, и древо-прибежище, и Иштадевата. И надо уметь всегда быть на связи с древом-прибежищем. И с древо-прибежищем, включая Тримурти, Дататрею, четырех кумаров, семь риши, Шанкару, Гуру Брахмананду, коренного гуру над макушкой, надо привыкнуть всегда или визуализировать, или чувствовать. Это ваш канал связи с Божественным. Как в интернете есть каналы связи Wi-Fi и другие, беспроводные, по которым можно получать передачи данных. Таким же образом в вашем тонком теле вот такие каналы вы настраиваете, когда следуете самая духу прибежища. И это очень важно. Надо хранить самаю как зеницу ока, потому что самая — это ваша связь. Если связь разрывается, то и связь с древом прибежища, канал благословения тоже разрывается. Если она где-то разорвалась, ее надо очистить и восстановить.
Не прорвалась, но как-то...
Стала работать со сбоями.
Да, со сбоями, да. Именно со сбоями, да. Что мне сейчас делать, чтобы остановить эту связь?
Я вам давал рекомендацию, вы их не помните, да?
Выполняю. Угу. Ну, вот я говорила только, что с первой чакры еще были перебои, но сейчас восстанавливается.
Всегда, когда вы чувствуете какие-то нарушение тонких контуров сознания, связанных с самай, связи, делайте подношение на алтарь. Призывайте древо прибежище, делайте подношение прибежище. Делайте самскаршудхи, раскаяние, открытие помыслов. Не бойтесь ничего. Все можно очистить, восстановить, исправить, если у вас есть вера, искренность и преданность. Служением самоотдачи, если оно делается с верой, самоотдачей, правильной мотивацией. Вера и дух сама – это одно и то же. Вера должна быть непоколебимой. Не просто крепкой, она должна быть непоколебимой. Без веры, что бы ты ни делал, ты не будешь иметь связи со Всевышним Источником. Это все будет ум, эго, тело и много-много иллюзий, которые они создают. И выйдя в тонкий мир, засветив свое сознание в тонком мире, ты станешь легкой добычей маха, которая просто не проще этим всем полакомиться. Которая видит это сознание, оно их привлекает, и которая любит таких. Каких они любят? У кого мало веры? Кто практикует, но имеет мало веры, это для них желанная добыча. Ты все равно делитатесь. Есть фуагра, рыба такая, японская, делитатесь. И какой-то шоколад, так? Для существ тонкого мира. А вера вас защищает. Вера вас оберегает. Вера призывает благословение Божества. Потому что наш тонкий мир подобен городу. Со множеством дворцов, закоулков, лесов. И в этом городе есть и божества, которые ждут вас, чтобы благословить, и демоны ждут, которые, чтобы выпить вашу жизненную силу, наказать, вести в иллюзии. И даже если вы владеете воззрением Адвайты и чувствуете, я весь такой адвайтистый, это может ни на кого не произвести впечатление. Потому что само по себе воззрение, оно бессильно, если нет веры, если у него нет шахти в относительном смысле.
Часто бывает так, что в повседневной жизни наблюдаешь за своим сознанием, и как бы так иногда бывает, удаляешься, смотришь сам на себя, на свои мысли со стороны, и часто получается так, что пытаешься держать чистое видение. И вот тот, кто его только наблюдает, одна часть мира, она как бы так все хармично воспринимает, и при этом видит все остальные части меня, которые ведут себя, порой совершенно непотребно, и какая-то мысль появляется, и мне становится страшно, что, боже, как она вообще появилась, он появился на моей голове, и вместо того, чтобы просто посмотреть, что такое появилось, что это она как бы не моя, хочется накинуться, связать через кляп его расставить, чтобы только она не вышла никуда, чтобы только никто не увидел в аудитории. И вроде бы смотришь, она как бы не моя, а с другой стороны, ей даже страшно выпустить в этот там тонкий мир.
Это еще не очень подходящий метод. Вам не надо бояться мыслей. Если мысли – это игра, откуда они появились, они через полсекунды туда и уйдут. Не надо по этому поводу переживать и рефлексировать. Надо вообще уйти с плана мысли. Надо играть мыслями. Есть учение о девяти самосвобождениях. Знаете его? Когда мы думаем три типа мыслей и учим их растворяться в естественном, в пустоте естественного ума. Потом мы говорим три типа слов и учим их растворяться. Рассматриваем их как игру. Потом мы делаем три действия, три типа действий. Например, простирание, одевание одежды и можем погрозить кому-то кулаком. Мирное, нейтральное и гневное. Вот все мы люди, это 9 типов действий. 3 действия тела, 3 действия речи, 3 действия ума. Все. Вся наша активность может быть сведена к этим 9. И нам надо научить освобождаться все эти 9. Нам надо понять их игру. Тогда что бы ни проявлялось, все это игра. Хорошие мысли или плохие, хорошие слова или плохие, нейтральные плохие или хорошие действия, хотя плохих действий делать не надо. Все это иллюзия, игра, игровое проявление, потому что они как радужные разводы на поверхности единой сферы возникают. И если вы пребываете в осознавании и воззрении в этой единой сфере, то поведение, естественно, под это должно подстраиваться. Оно должно становиться игровым. Оно не должно быть поведением делателя. И тогда, ну, вышла нечистая мысль. Но у вас нет страха по этому поводу. Вы безупречно в момент выхода распознали ее пустую природу. И как игра, она вышла, она даже не успела никуда вылететь, она сразу растворилась, преобразовалась в чистое видение, в благословение преобразовалась. Вот тогда у вас появится истинная спонтанность, когда вы полностью идете с плана мысли, с плана слов, с плана действий. Поймете, это все лила не в этом дело, не в словах, не в мыслях, не в действиях дела, а в бхаве, в осознавании и в той милости благословения Божественного, которое через них транслируется. А действие — это уже игровое выражение. Разумеется, мудрый садху будет соблюдать равновесие, сам-йогу. Он не будет поступать глупо, он не будет поступать как глупец, действовать как глупец, говорить как глупец, думать как глупец. Если он так действует, значит, у него не хватает ясности, значит, с его осознанностью какая-то трудность, понимание своих обстоятельств. Нет одного рецепта, как думать, нет одного рецепта, как действовать, нет одного рецепта, как говорить. У всех разные обстоятельства, все мы находимся в разных условиях. Но если у вас есть осознанность, и вот это состояние игры, лилы, самосвобождение, вера, то вы понимаете равновесие, сам йоги, вы всегда будете действовать правильно. Ваши мысли, действия и поступки всегда автоматически будут правильны. Вы не можете что-то сделать неправильно. В принципе. Есть такое выражение, я его часто использую. Возлюби Бога и делай, что хочешь. Это не значит, что садху думает, я возлюбил Бога, буду творить, чего хочу. Не будет мне кармического воздаяния. Садху не такой Бог. Свобода делать, что хочешь, всегда стоит вместе с ответственностью. Чем больше у тебя свободы, тем больше у тебя ответственности. Их они всегда равновешивают. Эти слова означают, ты больше не связан своими действиями, ты больше не связан своими мыслями, ты больше не связан своими словами. Но действуя в относительном, ты должен понимать твои обстоятельства. Ты должен понимать равновесие во Вселенной, баланс сил во Вселенной и энергии. Если у тебя есть мудрость, ясность, ты никогда этот баланс не нарушишь. Ты соблюдаешь правила не потому, что ты приверженец правил, потому что ты понимаешь, что это способ поддерживать баланс равновесия во Вселенной.